Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет абсолютно экономическим вопросам. И прежде всего у меня, как обычно, вопрос к слушателям. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, у нас в стране серьезный экономический спад или не очень? Варианты. В нашей стране экономический спад по итогам 2020 года будет меньше 20%. Это 8495-134-27-35. Вариант 2. Нет, экономический спад будет больше, чем 20%. 8495-134-21-36. И третий вариант. Меня вообще не волнует экономическое состояние России. 8495-134-27-37. Еще раз повторю. 134-21-35. Спад меньше 20%. 134-21-36 – спад больше 20%. И 134-21-37 – не волнует меня вся эта история. Теперь я пока, естественно, не буду комментировать этот вопрос, почему я его задал. А поговорим мы вот о чем. А те, кто читает обзоры Фонда экономических исследований Михаила Хазина, тот знает два обстоятельства. Первое, что эмиссионные деньги, которые влили Соединенные Штаты Америки весной, в начале лета, ну и частично продолжают вливать и сейчас, совершенно колоссальные. То есть, денежную массу они увеличили за год раза в три, по-моему. Ну, я сейчас не буду в детали вдаваться, это не принципиально. И при этом продолжается экономический спад. Вот последние обзоры показывают, что безработица не уменьшается, и вообще проблемы американской экономики продолжаются. Вопрос: почему? Как такое может быть? И вот здесь очень интересное место, которое нужно объяснить. Дело в том, что в свете вот всех современных взглядов на жизнь считается, что самое главное – это активы. То есть, если мы посмотрим на всех этих вот пресловутых миллиардеров, капиталы которых стремительно растут, несмотря на то, что кризис продолжается, это на самом деле рост капитализации их активов. То есть, активы их не меняются. Там как было, там столько-то процентов акций там, компании Amazon, так и осталось. Но капитализация их непрерывно растет. Причина роста капитализации понятна. Потому что в Соединенных Штатах Америки избыточные деньги эмиссионные стерилизуются через их вброс на финансовые рынки, в фондовый рынок. То есть, иными словами, вот все, что напечатали, пошло туда и увеличило стоимость этих акций. Содержательно ничего не изменилось. Ну, за одним исключением, что под эти акции стало можно взять еще какое-то количество кредитов. Но почему при таком количестве денег в экономике не увеличивается спрос? И вот здесь самое главное. Дело в том, что экономика – это на самом деле кругооборот спроса в природе. А для того, чтобы был кругооборот, необходимо, чтобы деньги доходили до потребителя. А для того, чтобы деньги доходили до потребителя, им нужно либо дать новый кредит, но его не выдают, потому что все понимают, что вернуть его уже будет нельзя. Либо же надо увеличить его зарплату. Для того, чтобы увеличить зарплату, нужны инвестиции. И вот тут как раз самый главный фокус. Дело в том, что те, у кого есть деньги, ну их там 5%, 8%, они не вкладывают деньги в эти самые инвестиции. Почему? Потому что текущее производство уже полностью обеспечивает текущее потребление. Инвестиции точно не окупятся. А поскольку у нас экономика в экономике работают открытые предприятия, ну, то есть с открытой, ну, относительно открытой бухгалтерией, акционерное общество, то по этой причине они не могут показать убытки. Потому что если они покажут убытки, у них упадет капитализация. И в результате мы видим, что у некоторого небольшого количества, ну, лиц, структур и так далее, капитализация бешено растет, деньги в некоторых очень узких секторах рынка концентрируются, а экономика при этом падает, потому что нету оборота денег. Вот это принципиальная вещь. А теперь мы останавливаем голосование. Я обращаюсь к нашей родной отечественной статистике. Обращаю внимание на картинку. Результат голосования. 9% всего считают, что спад меньше 20%. 82% считают, что спад больше 20%. Ну и 8% никого не волнует, поэтому, соответственно, это не важно. Так вот, больше 80% считают, что у нас экономический спад больше 20%. Из-за чего? Из-за падения спроса. Но падение спроса у нас, в общем, спрос-то большей частью у людей бедных. А у них спрос еда, минимальная одежда и жилье. Вопрос, неужели вот так вот сильно? Ответ очень простой. Значит, причем я приведу сразу статистику. В сентябре месяце падение собираемости НДС по сравнению с планом достигло 23%. Откуда я цифру 20-то взял? Что такое НДС? Это налог на добавленную стоимость. Что такое добавленная стоимость? Это ВВП. Собственно, вот по ВВП это бухгалтерский показатель, который означает добавленную стоимость, созданную в экономике. Но там есть тонкости, связанные с экспортом и импортом. Плюнем. Значит, 23% падения ВВП мы имеем в сентябре месяце. Ну да, нужно учесть, что НДС там собирается с неким лагом туда-сюда. Опять-таки, не будем влезать в детали. Это масштаб стихийного бедствия. 20%. Вопрос, почему такой сильный спад? А по очень простой причине. Потому что в нашей стране прекратились инвестиции. Ну, точнее сказать, они, конечно, совсем прекратиться не могут. Мы видим 23%. Почему? Ну, причина вот какая. Их на самом деле две главные. Первая состоит вот в чем. Модель, которую вменял нам Гайдар, состояла в том, что инвестиции должны быть иностранными. И на протяжении всего времени господства либералов в денежной системе, то есть при Дубинине, что закончилось дефолтом, и с 2002 года с Игнатьева, и до сегодняшнего момента денежной власти, прежде всего Центробанк, делали все для того, чтобы нельзя было делать рублевые инвестиции. Я не буду сейчас влезать в детали, как они это делали, я про это много раз рассказывал, но суть от этого не изменяется. Сейчас рублевые инвестиции сделать невозможно. По двум причинам. Первая состоит в том, что у малого и среднего бизнеса нету залоговых активов, а без залоговых активов кредиты вообще не выдают. А инвестиции тоже не дают, потому что стоимость кредитов на поддержание оборотных средств настолько велика, что получение прибыли от нормальной экономической деятельности практически невозможно, если вы работаете в рублевой экономике. То есть, если у вас рублевые инвестиции, если вы работаете в рублевой экономике, то прибыль будет недостаточна для того, чтобы эти инвестиции отбить с той доходностью, которую обеспечивают, например, финансовые спекуляции. А денежные власти именно по этой причине, чтобы не было рублевых инвестиций, целенаправленно поддерживают финансовые спекуляции. Это первая вещь. А вещь вторая состоит в том, что даже те, у кого есть активы залоговые, у них есть проблемы, связанные с тем, что, во-первых, эти активы уже заложены, а во-вторых, система оценки этих залоговых активов такова, что банкам выгоднее, чтобы предприятие, чтобы заемщик не вернул кредит, и тогда они получают больше, потому что залоговая стоимость занижена. Причем банки это не могут изменить, потому что методика оценки определяет центральный банк. То есть, иными словами, центральный банк целенаправленно поощряет трейдерскую активность банков против своих клиентов. В результате возникает противостояние. Реальный сектор экономики воспринимает банковскую систему как своего врага, который плюс к этому еще и доносит налоговой службе и создает бешеные проблемы. И в этой ситуации то, что может существовать независимо от банковской системы, то пытается существовать. А все остальное, ну, как бы живет впрогу. Значит, это одна проблема. То есть, нету рублевых инвестиций. Вторая проблема, что нету и инвестиций иностранных, как обещал Гайдар. Более того, нету даже уже кое в чем и закупок. Как мы знаем, для авиационной промышленности остановлены все закупки Западом. И, собственно, все эти истории со Скрипалями, Навальными, Литвиненками и прочими разными ужасами, они придуманы это Западом для одной единственной цели, чтобы не дать возможности вкладывать в российскую экономику. Дело в том, что российская экономика один из редких кусков мировой, где инвестиции приносят прибыль. Ну, ровно потому, что наша экономика недоинвестирована. Но Запад не дает возможности нашим предприятиям получать кредит и инвестиции. То есть, это тоже вполне целенаправленная политика. С точки зрения здравого смысла, нужно было бы что сделать? Вызвать всех этих Набиуллиных, Силуановых, Кудриных, Чубайсов и прочих, сказать, что, ребят, вы в начале 90-х обещали нам вот это вот. Да? Вот теперь вот давайте так. Да? Вот мы вас сейчас всех запираем в комнате, да? И кормить мы вас будем по минимальной заработной, по МРОТу. Вот как бы вот вам меню из любого ресторана, но в день, в сутки, вот только в объеме МРОТа. И, соответственно, до тех пор, пока вы не обеспечите поток инвестиций вот в таком-то объеме, будете жить вот так. Ну, может быть, это, конечно, жестоко, но запереть вместе с семьями. Ну, это же одна шайка. А вот вам телефоны, вот вам интернет, пожалуйста, пожалуйста. Но кушать будете вот ровно столько, сколько вот МРОТ. Будете голодать, ну что мы можем сделать? Ну, это же вы же сами сделали экономику, в которой вот такой МРОТ. Ну, ничего нельзя сделать, работать. Ну, ладно, это я злобствую. Так вот, соответственно, эти люди сделали так, что инвестиций нету ни иностранных, ни рублевых. Причем, если иностранных, они хоть могут ссылаться, что типа это не мы, нам обещали, нас обманули туда-сюда, то то, что нет рублевых инвестиций, это их, собственно, личная персональная работа. Они это сделали сами и добились, в общем, своего результата. Единственное, за счет чего существует наша экономика, за счет государственных инвестиций, которые, впрочем, тоже будут падать в связи с тем, что имеет место недобор налогов. Ну, там они пытаются что-то сделать, девальвация рубля, еще чего-то. Отметим, что девальвация рубля ситуацию особо не улучшает, потому что у нас большая часть товаров народного потребления либо импортная, либо привязана по ценам к импорту. И по этой причине девальвация рубля ведет к падению уровня жизни населения. Сколько у нас там девальвация рубля? 20%? Вот как раз она вот произошла, да, в конце лета, начало осени. И НДС упал на 20%. Вот вам, пожалуйста, да, спрос упал. Соответственно, реальный спрос. Товарооборот упал. Вот вам и цифра, да. Разумеется, по итогам года 20% не будет, потому что для того, чтобы было падение 20% ВВП, нужно, чтобы эти 20% были по всему году, каждый месяц. А это вот как бы резкое ухудшение началось только, как мы видим, в сентябре. Но давайте считать. Значит, 20%, будем считать, что 20% сентября – это вот треть года, 4 месяца из 12. Так что я думаю, что где-то примерно, значит, 6-7%, ну, где-то 8. Да? Значит, в идеале у нас должно быть 8-10% спада ВВП по итогам этого года. Как, кстати, было в 2015 году, когда Набиуллина девальвировала рубль. Ну, как бы они, конечно, приврут сильно, да, и напишут 4-5%. Но вот мы должны понимать, что спад составил вот этот вот минимум где-то 20% ВВП локальный. По итогам года будет где-то минус 8, минус 10. Ну, а если ничего не делать, то в следующем году, в 2021, будет по сравнению с 2019 годом минус 20%. Это очень много, это колоссально много. Это уже масштаб 90-х годов. И это результат одного единственного процесса. Отсутствие инвестиций и отсутствие оборотных средств. Более того, я очень опасаюсь, что налоговая служба, которая, она же, ну это же бюрократическая структура. Это примерно то же самое, что Роспотребнадзор, который вообще не понимает ничего, ни про людей, ни про болезни. Он просто тупо соблюдает разные бессмысленные инструкции, чем приводит людей в полное бешенство именно своим феноменальным идиотизмом. Вот насколько хорошо работают наши врачи, как я убедился, настолько плохо работает Роспотребнадзор. Ну, просто потому, что там сидят тупые бюрократы, которые отказываются думать, для чего делается и как делается. Вот это вот принципиальное свойство бюрократов. Они не думают, они соблюдают инструкции. А инструкции пишут люди, которым, в общем, у которых есть совершенно странные левые соображения. Я уже рассказывал много раз, что я в 90-е годы был ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным оборотом. И, соответственно, мы там много размышляли на тему о том, что можно сделать для того, чтобы ударить по основным бенефициарам обналички и не трогать граждан, для которых эта обналичка очень часто, ну, использование наличных денег, способ выжить. Мы придумали, ну, результат известен, самый яркий результат – это единственный случай, когда был отменен указ президента самим же президентом через 3 недели после принятия. По-моему, назывался указ 12-15, если память не изменяет. А вот лето 96-го года, принят он был до выборов, а отменен сразу после, когда Чубайс был назначен главой администрации, к нему пришли олигархи и в категорической форме потребовали отменить указ. Ровно потому, что он бил не по гражданам, а по олигархам. И указ был отменен. А, соответственно, сегодня и Роспотребнадзор, и все остальные вот эти вот контролирующие органы, они бьют, они уже все поняли, уже тогда, и бьют поэтому не по олигархам, а по людям. Что, соответственно, ничего, кроме падения рейтинга власти, не вызывает. И вот это меня очень удивляет, кстати. Я много смотрю разного рода бессмысленных информационных лент и в интернете, и телеграм-каналы. Ну, просто для того, чтобы смотреть, чем живет, так сказать, политическая элита. Я, разумеется, их не принимаю всерьез, но я смотрю, о чем они говорят. А говорят они все об одном и том же, что нужно придумать какие-то политические модели, которые снизят уровень социальной напряженности. И меня совершенно поражает, насколько они игнорируют ситуацию, что социальная напряженность, связанная с либеральной экономической политикой. И какую бы вы ни придумали политическую модель при сохранении либеральной экономической политики, ну, условно говоря, при сохранении Набиуллиных, Силуановых, обобщенных, ничего хорошего не будет. Более того, чем больше вы делаете политических реформ на фоне сохранения старой экономической политики, тем хуже становится ситуация, потому что вы сжигаете вообще все варианты. То есть люди перестают вообще воспринимать все ваши политические игрища. Вы уже добились того, что Госдума стала посмешищем. Ну, Совет Федерации люди вообще не очень знают, что это такое. Уже добились того, что правительство вызывает, ну, еще не лютую ненависть, но близко к этому, потому что именно правительство сегодня олицетворяется с Роспотребнадзором и разного рода ограничениями, которые не имеют никакого отношения ни к чему. Ну, я разговаривал с врачами, они все говорят в один голос. 90% новых заболевших – это самолеты, поезда, метро. Ну и все. Вот. Ну и так далее и тому подобное. На самом деле, да, конечно, люди наши тоже дебилы. Потому что если вы чувствуете, что вы заболели, то нужно обязательно... Обязательно нужно вызывать врача, а не тянуть 2-3 недели, потому что если у вас уже поражено 60% легких, то могут быть большие проблемы. Их может и не быть, но. Вот, ну неважно, ладно, это уже такое. Я просто тут разговаривал вчера с врачами, и мне как бы меня вывалили, да, эмоционально про разных дебилов. Но. Возвращаясь к реальной жизни, к экономике. Проблема состоит в том, что та модель, которую нам предложили либералы в 90-е годы, она больше не работает никак. Ни в рублевом варианте, потому что они ее заблокировали сами, ни в долларовом, потому что долларовые нам заблокировали наши партнеры. И в этой ситуации либо мы срочно примем меры, либо мы получим социально-политический кризис масштаба посильнее 90-х годов. И это абсолютно объективная причина. Цифра спада сбора НДС 23% в сентябре, она об этом говорит. Тут даже не нужно больше ничего объяснять. Вот она, эта цифра. И это результат работы Набиуллиной, Силуанова. Ну, вообще, всей либеральной команды. Ну, а также, как бы, всей шайки. Да, МАУ, там, Высшей школы экономики и т.д. и т.п. Это они сделали. Именно это ключевая проблема всех социально-политических вот напряженностей, которые возникают. Пока мы эту проблему не решим, никакие политические реформы, что бы там ни придумывала команда Кириенко, ничего не изменит. Эту ситуацию нужно решать. Это можно сделать. Это можно сделать. Но для этого нужно отказаться от либеральной экономической политики. При этом, еще раз повторю, что аналогичная ситуация имеет место во всем мире. Разница только в том, что у нас есть возможность решить эту проблему за счет использования внутренней национальной валюты. А в Соединенных Штатах Америки такой возможности нет, потому что у них нет национальной валюты, а у них есть только мировая валюта, доллар. И это вот и есть как бы, наше отличие от них, которое можно использовать. Но для этого надо от них оторваться. Ну, собственно, перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил Леонидович. Павел, Подмосковье.
Слушаю вас.
Такой вопросик к вам. Вы большую подготовку к большой игре 2021-2025 проводили, а саму игру так и не провели. В чем дело?
Ну, во-первых, я болею, и поэтому пока я не мог этого сделать. И мы там все выпало на какое-то время. Во-вторых, я думаю, что сделаем где-нибудь так в течение 2-3 недель. Так что не переживайте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Я хотел бы продолжить тему про блокчейновые деньги. Вот, значит,
зовут вас,
я, если вы помните, звонил, и вы сказали, что, в общем-то, без разницы. Деньги – это эквивалент, неважно, в какой он форме, в электронной или в материальном, в смысле, в такой бумажной или там монеты. Но дело в том, что блокчейн позволяет реализовать принципиально новую модель, так сказать, деньги не просто такие линейные, одномерные, а многомерные. То есть вот денежная сумма плюс как именно она была получена от продажи природных ресурсов там или от продажи интеллектуальной собственности. Вот блокчейн позволяет реализовать именно многомерные деньги. Мне кажется, вот такая концепция новых денег, она радикально меняет всю вот эту
философию. Как вас зовут?
Что?
Зовут вас как?
Андрей.
Так вот, Андрей, значит, фокус состоит вот в чем. Это вообще мечта любой налоговой службы. Чтобы каждый рубль, ну или там неважно, каждый доллар, у него было не только будущее, куда его потратили, но и прошлое, откуда он взялся. Потому что если он взялся непонятно откуда, то тогда, соответственно, сразу возникает вопрос, что его вытащили из оборота, не заплатив налоги. Еще раз повторяю, это мечта налоговой службы. Как показывает опыт, в любой коррупционной управляющей системе, а нашу систему либералы в 90-е годы целенаправленно ставили как максимально коррупционную. Я помню, как один из ближайших соратников Гайдара, ныне занимающий крайне высокий пост, говорил мне в начале 90-х: Миша, ну ничего ты не понимаешь. Наша задача создать олигархов, ну он говорил капиталистов, которые потом будут нас, как чиновников, кормить. То есть это было вложено, так сказать, в саму систему. Да, они целенаправленно создавали систему так, как они ее понимали, как они про нее читали в книжках, советских книжках в основном. И по этой причине, в общем, они целенаправленно создали коррупционную систему. Как в коррупционной системе можно работать с деньгами, у которых все происхождение известно? Это невозможно. По этой причине они все равно оставят какой-то кусок экономики, в который можно будет заниматься обналичек. Ну, я уже один пример привел в первой части передачи. Что вопль по поводу, ну не закрытия, конечно, но некого ограничения обналички в том варианте, в котором она существовала вот тогда, в 96-м году, подняли не люди простые, а олигархи, потому что они были главными бенефициарами. И вы хотите сказать, что будет создана система, которая им закроет возможность давать взятки чиновникам? Ну я в это не верю. Что-нибудь они до чего-нибудь сделают так, чтобы это можно было обойти. Систему надо менять. И тогда все будет немножко иначе. Следующий вопрос.
Вы хотите сказать, что...
Алло.
Алло, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Добрый день, это Игорь. Михаил Леонидович, два маленьких вопроса. Бремен.
Так, слушаю вас.
Первый вопросик. В одном из интервью Путин сказал, что если драка неизбежна, то нужно бить первым. Нас бьют уже... Нас били всегда, с 12-го года бьют уже в открытую и наглую. А можете пример привести, когда мы ударили первыми? Ну, Крым, Грузию и Сирию не предлагать, потому что это почему? Была все-таки рефлексия на чьи-то планы, на чьи-то действия. И вопрос, когда мы, наконец, перестанем кланяться и оправдываться, и уже начнем бить морду. И второй вопрос. Последнее время все говорят, что буквально вот Путин должен выступить с какой-то речью, которая прям будет равна по силе мюнхенской речи и Валдайского 2014 года. Вот Валдай опять, и вроде Путин туда едет. Как вы думаете, вот об этом идет речь? Спасибо.
Не знаю. Вы знаете, вот понимаете, когда речь заходит о том, что вот что произойдет завтра, еще чего-то, мне это очень сложно. Я не являюсь политологом, я не слежу за всякого рода такими вот вещами. Мне это, ну, как бы, понимаете, если ты не знаешь точно, то и не надо. А даже если ты знаешь, то при этом ты при этом знаешь, какие бывают объективные обстоятельства, которые могут помешать. Вот я объяснял, что с точки зрения здравого смысла, по итогам голосования по Конституции, к середине сентября Путин должен был продемонстрировать некое изменение политики вот в консервативном направлении, в противоположность либеральной. Но мы получили Белоруссию, Навального, Киргизию, войну Армении и Азербайджана и так далее. И это не просто так. Это с одной стороны. С другой стороны, если говорить о наших ответах, вы уж меня простите, конечно, но гиперзвуковые ракеты и некоторые другие вещи – это как раз игра на опережение. Другое дело, что то, что я опять-таки говорил в первой части, ключевой вопрос современной жизни, не только российской, но и мировой, это как сделать так, чтобы инвестиции шли в экономику, сами шли. Не насильно. Потому что насильно возможности государства, они ограничены. Всегда. Ну, как бы у нас чуть-чуть меньше ограничены, на Западе чуть-чуть больше ограничены. Но, правда, они это ограничение преодолевают через эмиссионные механизмы. Но суть от этого не меняется. Если у вас нет вот этого нормального оборота, то у вас экономика замирает и начинает падать. Вот как быть с этими обстоятельствами, а у них нет ответа на этот вопрос. Но я могу сказать, что мы начали, уже сделали первый, значит, фонд экономических исследований Михаила Хазина, начал в соответствии с теми моделями, которые мы разработали, делать доклады. Мы планируем в среднем один доклад в месяц, в которых мы как бы будем описывать мировую экономику. Первый доклад называется, мы его планируем опубликовать за несколько дней до выборов, и называться он будет «План Байдена против плана Трампа. Экономической политики Соединенных Штатов Америки». Так вот, соответственно, все эти анализы показывают, что остановить спад в мировой экономике невозможно. А вот в российской возможно. Именно это и должно стать главным, как бы, ударом, который мы нанесем, что у нас будут инвестиции. И тогда у нас, кстати, будет основная проблема, как не пускать иностранные инвестиции, чтобы они не контролировали те позитивные экономические процессы, которые происходят в нашей стране. Потому что рублевых инвестиций нам хватит лет на 20-25 при условии правильной их организации. Но это нужно делать. К сожалению, пока это невозможно. Вот до тех пор, пока нынешняя структура управления и в которой находятся нынешние люди, это невозможно. Да? Пока там Набиуллина, Силуанов, Мау и прочие разные, это все полная безнадега. И вот тут вот надо, конечно, что-то делать. Вот это вот ситуация, в которой мы сегодня находимся. Следующий вопрос. Алло.
Добрый день, Михаил. Александр Бородин. Можно два вопроса? Я постараюсь быстренько их сформулировать. Первый. Вы в первой части программы, значит, рассказали о удручающем положении в нашей экономике. Что делать нужно? Почему не делается? Так как вы все-таки поизолированы, но нашего гаранта все равно защищаете. Отсюда вопрос. если все это настолько очевидно, вы же сказали довольно-таки внятно и понятно, то не хотелось бы, чтобы у людей создалось впечатление, что ведь у Путина, помимо всего, его должностей всего есть, насколько я помню, диплом кандидата экономических наук, да? И создается впечатление, что или ему Собчак подарил на день рождения, или в переходе уже в Москве на Менгельской куплен этот диплом. И второй вопрос. По поводу коронавируса, 700 тысяч человек, которые Собянин посадил на карантин, не мог, со всякими болезнями там, заблокировали социалки, вот. Но никто не заблокировал их обязательство работать. То есть такие же экономисты и в московском правительстве сидят. Спасибо.
Ну, это как раз я про это уже говорил, да, что бюрократы, которые не врачи, а бюрократы, они вообще разучились думать. Они не понимают, что они делают и как делают. А в реальности что-то, безусловно, делать нужно. Я уже объяснил, что одним из главных источников заражения является метро. А я как бы не могу не согласиться с тем, что людям, которые там старшего возраста, ситуация для них очень опасна. Понимаете, поскольку я как бы на своем опыте знаю, что такое ковид, причем я могу сказать, что лично для меня это все прошло достаточно безобидно. Но я разговаривал много с врачами. И все эти врачи переболели тоже. И они все в один голос говорят одно и то же. Что есть целая куча осложнений, которые крайне опасны. И по этой причине что-то, безусловно, делать нужно. Другое дело, что ни Собянин, ни его команда, по всей видимости, не в состоянии разумно оценить ситуацию. В том смысле, чтобы придумать меры, которые были бы реально шли бы на снижение эпидемии, еще бы при этом не доводили бы людей до полного озверения. Вот. Ну, для примера. Вот у меня закончится срок, да, через завтра, послезавтра. Я точно могу сказать, да, у меня там иммунитет, и по крайней мере 3-4 месяца я заразиться снова не могу. Но теоретически можно мне сказать, все, ты свободен, на тебя никакие ограничения не налагаются, маску можешь не носить, она мне не нужна. У меня нету вируса в крови, его быть не может. Но каждые 2 месяца нужно делать проверку, анализ крови на предмет антител, потому что этот иммунитет не вечен. То есть он может там через полгода, через 8 месяцев постепенно начать падать. Как будет падать, так, значит, возвращаешься обратно. С пенсионерами тоже надо сказать, ребята, да, вот это можете, делайте то-то, но только не нужно при этом заниматься разной бессмыслицей. Типа ночных звонков с требованием фотографий. Ну, это бред тяжелый. Ничего, кроме бешенства, это у людей не вызывает. Теперь, что касается диплома Путина. Давайте смотреть правду в глаза. Экономика – это большая наука. Набиуллина, например, ничего не знает, и значительное количество ее замов, про то, как устроены финансы. Они, например, Набиуллина – микроэкономист. Она не знает, что такое кредитный мультипликатор. И многие ее заместители этого не знают. И по этой причине они не понимают, как, собственно, устроена вся эта финансовая система. Они не понимают, что если у вас монетизация экономики низкая, то ее снижение ведет к росту инфляции, а не к ее спаду. И Гайдар этого не знал. То, чем та диссертация, которой занимался Путин, это не финансовая диссертация. Вообще специалистов по финансам не так много. И это отдельная отрасль экономики. А финансисты, в свою очередь, не знают, как устроена реальная экономика. Они не понимают, как образуется добавленная стоимость. Мне дико повезло. Я работал начальником департамента кредитной политики Министерства экономики, бывшего Газплан. И по этой причине, с одной стороны, вокруг было колоссальное количество отраслевых департаментов. Это, кстати, была главная задача, одна из главных задач либерального управления. Разделить экономику и отрасли промышленности. И поэтому они, в конце концов, разодрали Министерство экономики и из его отраслевых департаментов сделали Министерство промышленности, в котором сидят люди, которые экономики не знают. А те, кто сидит в Министерстве экономики, совершенно ничего не понимают в отраслях. Их надо обратно объединять, потому что иначе эффективности никакой не будет. Но, впрочем, сейчас это невозможно, потому что в нынешней ситуации Министерство экономики – это не стратегический штаб правительства, а удаленный департамент Минфин. Так вот, вся проблема состоит в том, что когда вы видите и то, и другое, и то, как создается добавленная стоимость, то и то, как устроены финансы, то у вас возникает четкое представление, да, как эти две вещи, финансовые части, микроэкономическая, взаимодействуют друг с другом. Вот меня этому выучили. Ну, просто вот по жизни. Я еще даже с Воробьевым имел возможность разговаривать, который был в 80-е годы начальником сводного отдела народно-хозяйственного прогнозирования Газплана СССР. То есть человек, который, собственно, и выдавал этот самый государственный план. И по этой причине я много чего знаю. Кстати, людей, которые бы это знали у нас, моложе меня нету. Да просто негде было учиться. Вот. И по этой причине, а мне, между прочим, 58 лет. И это тоже очень большая проблема. Да? То есть нам нужно успеть выучить тех людей, которым сейчас там 19, которые будут это делать через 5 лет. Ну хорошо, через 5 лет мы еще сможем, так сказать. А вот ли уже через 10 уже начнутся проблема. Вот надо успеть выучить людей. Отметим, что на Западе таких людей практически вообще нет. И это тоже очень большая проблема. А так что вот так. И поэтому предъявлять претензии к Путину в этом месте бессмысленно. И, к слову сказать, Путин отлично понимает, что для того, чтобы изменить модель, ну, условно говоря, чтобы вместо модели Гайдара сделать модель Геращенко, необходимо выйти из системы. А выход из системы – это уже не это не только экономические последствия, это еще и политические последствия. А с политическими последствиями там совершенно другая цена. И поэтому предъявлять Путину претензии, что он не совершает некие экономические действия, достаточно сложно. Вы же не знаете, какая политическая цена при этом. Он знает, а мы не знаем. А вслух он нам это не скажет. Потому что он все время ведет сложный политический торг. Поэтому я бы слишком сильно бы его не ругал. Точнее сказать, ругать-то его, конечно, можно. И иногда даже нужно. Ну, например, за подписанную пенсионную реформу. Но при этом нужно понимать, что мы и ругаем вот именно в стиле, да, когда там майоры и подполковники, то есть командиры полков, ругают командующего фронтом. Нужно четко понимать, что у нас недостаточно информации для того, чтобы это делать квалифицированно. Невозможно. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте. Не позвольте два вопроса.
А вы рассказывали...
Я Геннадий, Москва, ваш ровесник. Вот вы рассказывали, что у вас абсолютный иммунитет к вирусному заболеванию. Вы понимаете, чем вы его подорвали, что вот таким образом залетели?
Нет, я понимаю, да. Это я как раз очень хорошо понимаю.
А второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, какой экономический эффект будет от того, что перевели московских школьников на удаленку?
Ну, давайте скажем сразу, да, удаленка детей не учит. Это чистая фикция. Дети не учатся. Вообще любой ребенок, он учиться не хочет, его надо это делать жестко, заставлять, вбивать в него ответственность и т.д. и т.п. И, соответственно, по этой причине я считаю, что удаленка – это стихийное бедствие. Я думаю, что если мы все-таки с эпидемией справимся, то летние каникулы нужно отменять, чтобы компенсировать вот эту вот как бы учебу на удаленке. Ну и врачи, учителя констатируют жуткое падение, даже то, что школьники помнили, они все забыли, и поэтому надо, нужно это все восстанавливать. Это реальная проблема. Да, но при этом, соответственно, нужно понимать, что школьники – это тоже был один из главных инструментов разноса вирусов, потому что они не болеют. И вы не знаете, несет ваш ребенок из школы этот вирус или нет. И это реальная проблема. А что касается меня, то у меня это все абсолютно банально. Дело в том, что у меня бронхит начался. Я посидел под кондиционером, и у меня начался бронхит. И, соответственно, вирус лег на этот бронхит. Если бы его не было, то я бы, может быть, и не заболел. А бронхит – это такая штука, которая у меня постоянно, и она, как мне тут объяснили, носит не... Это не легкие, это... Как это? Гастроэнтерология. Ну, неважно, ладно, в общем, это все уже не принципиально, это не очень интересно. Следующий вопрос.
Доброе утро.
Доброе
утро. Виктор Михайлович. Знаете, Михаил Леонидович, вот наши власти неоднократно говорят, что мы технологически отсталые. А что они делают для того, чтобы это ликвидировать? Чтобы у нас авторитет ученого, инженера рос. Они что, надеются, что с помощью клипмейкеров, режиссеров и актеров они будут дальше поддерживать сверхзвуковую технику и все остальное?
Ну, что вы хотите? У нас, соответственно, создана либеральная экономика, в которой самое главное – это окучивание финансовых потоков. Поэтому самые главные люди – это те, которые разруливают финансовые потоки. Даже если вы на науку уделяете деньги, то там обязательно назначается эффективный менеджер, который, соответственно, вызывает так называемого ученого, который, собственно, и должен быть главным, условного генерального конструктора, и говорит: слушай, парень, а что ты хочешь-то? Ты тут мне написал смету, в которой я тебе должен отдавать 95% денег, которые мы получили. Это мне не интересно. Мне интересно этими деньгами управлять. Поэтому давай так. Я тебе буду платить зарплату. Ну, тебе и твоей группе 20 людям. Вот. Ты давай как бы результаты выдавай. А я все остальное буду как бы там пропускать через банки, инвестировать и т.д. и т.п. Тут есть два варианта. Вариант первый. Ученый говорит: да пошел ты. И уходит. Тогда, соответственно, этот проект закрывается. Вариант другой, ученый говорит: да, хорошо, давайте, только тогда давайте так, для того, чтобы я писал вам удобные бумаги, лично мне, чтобы была зарплата не 50 тысяч рублей, а хотя бы 500. Можно вот за счет дополнительных доходов, которые вы получаете от того, что вкладываете деньги. Отлично. Вот вам вся картинка. Да? То есть, руководитель группы, который должен что-то делать, получает достаточно денег, чтобы он не шумел. А у него есть там два десятка человек, которые вообще ничего не делают, но как бы изображают что-то. И, соответственно, все, ничего не делается. Это типичная либеральная модель. С ней нужно разбираться. Вот такая вот картинка. Ну и в заключение, что я скажу, что у нас достаточно сложная ситуация. Я всем напоминаю, что смотреть за реальным развитием событий нужно у меня на сайте фонда Хазина, где, соответственно, я обзоры будут теперь большие, ну, скоро, большие наши работы. И, соответственно, нужно готовиться к сложностям, потому что статистика показывает, что экономический спад будет продолжаться. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.